Игорь Алмазов, Виктор Молотов. «Бывает и хуже». Том 4. Глава 1. Я смотрел на скелет, скелет смотрел на меня. Искра, буря, безумие. Да какого черта? Скелетов я повидал, конечно. В прошлом мире по ним мы проходили анатомию костей в академии. Думаю, что и в этом мире в университетах студенты обучались подобным образом. Но вот привет от скелета я получал впервые. «Ну, привет», — усмехнувшись вслух, сказал я. «Кто же тебя посадил?» Скелет не ответил. Думаю, он вообще не из болтливых. «Так, где тут моя камера?» «Та самая камера, которую я покупал в ДНС. Она служила верой и правдой, и я всегда включал ее перед уходом из кабинета. Хотя злоумышленник с конфетами, красной краской и бета-блокаторами затих, я все равно не прекращал наблюдение». Включил компьютер, подключил камеру. Начал проматывать отснятый материал. Мотать пришлось аж до вчерашнего дня. Вчера в 10 утра в мой кабинет проник некто, одетый в черную толстовку с капюшоном. Лица не было видно. Подготовился гад. Проник вместе со скелетом, тщательно одел его в мой собственный халат, который взял из шкафа, прикрепил табличку и вышел. И ни разу не засветился лицом на камеру. Либо как-то догадался о ней, либо просто был очень осторожным. Ведь специально сделал это вчера. Суббота — это дежурный день, поликлиника открыта, но людей практически нет. Надо будет узнать в регистратуре, кто вчера дежурил. Может, появятся новые зацепки о тех, кто брал ключи. Да и вообще, может, регистратор обратила внимание, что кто-то внезапно притащил в поликлинику скелет. Так, еще раз просмотрю видео. Может, попало хоть что-то. При втором просмотре я обратил внимание на руки. На правой руке красовалось кольцо. Качество видео было довольно-таки плохим, чтобы рассмотреть, что за кольцо. Однако я, по крайней мере, четко видел его наличие. Уже кое-что. Так, Коляна из списка подозреваемых я вычеркиваю. Он слишком трусливый, чтобы так снова подставляться. Тем более знает про камеру. Да, можно легко определить, что это был мужчина, но круг подозреваемых все равно довольно большой. «Ну что, значит, ты теперь мой новый сосед по кабинету». Снова обратился к скелету. «Будешь антураж здесь создавать. Назову тебя Геннадий». Скелет молчаливо согласился со своим новым именем. Геннадий так Геннадий. Я все-таки снял с него свой халат и табличку. Табличка была распечатана на принтере, так что никаких следов на ней не могло быть. Убрал в нижний ящик своего стола, тот самый, который у Сани долгое время был закрыт на замок. Скелет аккуратно посадил в угол, придав ему позу мыслителя. Пусть развлекается. Сам забрал все-таки кофе, не зря же приходил, и вышел из поликлиники. Закрыл дверь, ключи понес в приемное отделение.
«Доктор, что это вы в воскресенье на работу пришли?» — сварливо поинтересовалась Козлова.
«Тянет меня сюда, сил нет», — хмыкнул я. «Вы не подскажете, кто сегодня в реанимации дежурит?»
«Максим Игоревич», — отозвалась Козлова. «Хотели про вашего пациента узнать?»
Я кивнул. «Первые трое суток самые важные, и как раз сегодня они должны пройти. Встречаться лишний раз с Максимом Игоревичем не очень-то хотелось, но выбора не было». Скинул куртку, оставил в приемном отделении и отправился в реанимацию.
«Так-так-так», —
голос реаниматолога звучал, как голос типичного злодея из любимых Гришиных фильмов.
«Смотрите-ка, кто пришел!»
Он сидел в своем кабинете, куда я зашел, предварительно постучавшись. Перед ним на столе лежал свежий выпуск от Карской газеты с нашей фотографией на главном развороте.
«Пришли за славой», — фыркнул Горшков. «Но вы и так получили ее сполна, причем совершенно незаслуженно».
«Нет, не за славы», — спокойно ответил я. «Пришел узнать, как состояние пациента Прошкина.
Сегодня как раз должно пройти окно в 72 часа, и уже можно будет строить прогнозы насчет его дальнейшего состояния». Реаниматолог криво усмехнулся и скрестил руки на груди.
«Вам-то какое дело?» — спросил он. «Вы просто для фоточки позировали. Ясно же, что всю работу сделали Гуров и Кротов».
Я глубоко вздохнул. «В статье подробно и четко описано, кто и какую работу делал», — заявил я. «И все принимали участие. Но мне все равно на ваше мнение, правда. Просто скажите мне, как чувствует себя пациент?»
«Герой, который не требует овации и похвал», — хмыкнул Максим Игоревич. «Ну да, ну да. Я вижу вас насквозь, и вы как были отвратительным врачом, так и мы остались. Только откуда-то научились этой вечной самопрезентации?»
«Надоел он мне».
«Максим Игоревич, если у вас случился конфликт с моим дядей, то я тут ни при чем», — холодно сказал я. «Да, он рассказал мне про ту ситуацию. Уже столько лет прошло, а вы никак не успокоитесь». Горшков покраснел от злости и сжал кулаки.
«Ситуацию!» — взвизгнул он. «Да ваш дядя сломал мне жизнь! Разрушил мою карьеру! Из-за него я оказался здесь, в жопе мира! И я потерял все! Да ваш дядя!»
Он встал из-за стола, обошел его и подошел ко мне. «Я был лучшим остеопатом города!» — продолжал он. «У меня была репутация, богатство, слава, власть! А потом пришел ваш драгоценный дядюшка, напел мне в ухо свои сладкие обещания и кинул!»
«Вы сами уволились еще до того, как вообще был подписан договор», — напомнил я.
«Я верил ему», — прошипел Горшков. «А он разрушил мою карьеру. А теперь вы тут. Агапов, снова Агапов. От Агаповых нельзя ждать ничего хорошего».
Он попытался ткнуть меня пальцем в грудь, но я не дал ему этого сделать.
«Руки уберите», — спокойно сказал я. «Это что?» — хмыкнул Максим Игоревич. «Снова попытаетесь разрушить мне жизнь? Она и так разрушена!»
Я сделал шаг вперед, и Максим Игоревич инстинктивно отступил.
«Это ваша история с дядей, а не моя», — отчеканил я. «Вы сами сделали тот выбор, сами уволились. И не надо проецировать свою обиду на меня. Я тут вообще никаким боком не причастен».
Горшков побледнел.
«Да вы!» —
начал он.
«Я не закончил», — прервал я его. «Честно говоря, мне плевать, как вы ко мне относитесь. Но когда дело касается пациентов, извольте выполнять свою работу. Это ваш долг как врача. Еще, если вы хотите кому-то угрожать, делайте это напрямую, а не эти бесконечные недомолвки. Мне пришлось самому выяснять, в чем дело».
«Угрожать?» — Горшков сжал кулаки. «Угрожать? Да вы не знаете, что такое настоящие угрозы! Но вы увидите!»
Я усмехнулся.
«Хорошо, буду знать», — кивнул я.
«Теперь отвечайте, как Прошкин».
Горшков смотрел на меня с бешеной ненавистью.
«Жив», — процедил он, — «стабилен, в сознании, сознание ясно. Тромбозов не случилось, показатели все в норме. Прогноз благоприятный. Пока держим в реанимации. Довольны?»
«Сойдет», — кивнул я. «Благодарю». Я бросил взгляд на его руки. Кольца у Горшкова я не заметил, но ведь он мог снимать его перед работой. В любом случае, это один из тех людей, кто угрожает мне напрямую. Достаточно ли его обиды на моего дядю, чтобы попытаться меня убить?
«А теперь пошли вон», — процедил Максим Игоревич, — «из моего кабинета».
«Всего доброго», — усмехнулся я.
«И передайте своему дяде, что я не забыл», — в спину мне добавил реаниматолог.
«Да всем плевать, если честно», — искренне ответил я и вышел из кабинета. Неприятный разговор, но зато узнал, что с пациентом все хорошо. Отлично. Я глянул на часы. Близилась встреча с Чердаком, так что поспешил вниз. Забрал куртку, вышел из приемного отделения и направился к кинотеатру. Знакомая Лада Чердака уже стояла на месте. Из приоткрытого окна в этот раз играла песня «Я пьяный молодой в бары, как домой». Ёлки-иголки, Чердак, что вообще за песни такие? Я сел к нему в машину, поздоровался и тут же убавил громкость музыки. А то так даже свои мысли не слышал, не то что Чердака.
«Брат Сань, привет!» Тот особо и не обратил внимания. «Как ты?»
«Да все хорошо», — кивнул я.
«Сам как?»
«И, кстати, как ты ездишь за рулем со сломанной рукой?» Гипс на правой руке чердака все так же присутствовал.
«Да я и не езжу», — признался тот. «Просто тачка так здесь и осталась, поэтому тебя решил в ней подождать. Заодно музыку послушать».
«Это забавно, но смеяться не стоит. Чердак парень обидчивый».
«Вообще, на следующей неделе контрольный снимок. Может, уже снимут», — добавил он.
«Это вряд ли, но разочаровывать я его тоже не стал».
«А как Настя и сестра?» — продолжал я дружескую беседу. «Котенок понравился». «Сеструха вообще в восторге. И правда, как будто чувствовать себя лучше стало», — бодро отозвался чердак. А Настена начала намекать, что вместе нам, мол, жить пора. «Я не хочу, брат. Свобода, она ведь так важна, верно? У меня дела в городе постоянные, а баба только отвлекать будет».
«Ну, наверное», — пожал я плечами. «Я не знаю. Хотя сам тоже не заводил отношения, потому что пока было не до этого. Но мы с чердаком все-таки немного разные люди, конечно».
«В общем, пока аккуратно сваливаю с этой темки, но там не знаю», — добавил чердак. «За кота для Машки спасибо прям, расцвела сестра моя».
Я кивнул. Рад был это слышать. Ошибка шарфика во влечении сестры чердака могла привести к катастрофе. Хорошо, что все обошлось.
«Слушай, я по поводу Коляна», — перешел я к главной теме. «Рыжий такой из моей поликлиники, который тебе в карты 50 000 проиграл».
«Переговорщика прислал», — хмыкнул чердак.
«Зря, это ему не поможет. Саня, брат, я тебя уважаю, но карточный долг — это святое. Он должен мне сегодня к вечеру отдать деньги, иначе ему плохо будет».
Я вздохнул. «Ну вот и угораздило меня в какой-то период жизни сдружиться с чердаком. Ведь в этом тоже виноват Гриша с этой своей любовью к Насте из Цветочного».
«Чердак, я его знаю, и у него сейчас нет денег», — сказал я. «Можно ему отсрочку дать, на месяц хотя бы, а лучше на два».
«Саня, так дела не делаются», — возразил чердак. «Что я за авторитет тогда, если меня сопляк будет кидать на бабки? Да меня уважать перестанут».
«Железная логика».
«Я не говорю, что он тебя кинет», — возразил я. «Ему некуда деться будет, он же в поликлинике работает с матушкой. Просто прошу дать ему пару месяцев отсрочки. Он отдаст, я готов за него поручиться. Ведь если я поручусь, а он не отдаст, я и сам сделаю ему очень плохо».
«Поручишься за этого придурка?» — удивился чердак.
«Да меня часто придурки окружают, мне не привыкать. Иногда беседа со скелетом кажется приятнее, чем со многими людьми».
«Да», — твердо кивнул я, — «поручусь». Чердак задумчиво почесал целой рукой голову. «Хороший ты человек, Саня», — заключил он. «Слушай, давай я дам ему отсрочку, хорошо. 2 месяца, даже без счетчика. Но взамен твоя помощь нужна».
Кто бы сомневался.
«Снова кому-нибудь морду бить?» — хмыкнул я.
«Не, махаться не будем, я пока травмирован», — чердак ответил серьезно. «С матушкой помоги мне».
«Неожиданная просьба».
«А что с ней?» — спросил я.
«Да живет одна после того, как отец помер», — отозвался чердак. «И что-то с давлением у нее, я так понимаю. А к врачу не идет. Во-первых, там тоже этот гондон, участковый Шарфиков. А во-вторых, не доверяет врачам, мол, батю не спасли».
«Соболезную насчет отца», — сказал я. «А что с ним было?»
«Рак простаты», — ответил чердак. «Спасибо, брат. Это давно было, но матушка считает, что врачи могли спасти, и теперь вообще не ходит к ним. Я уж к Шарфикову я и сам больше никого не пущу».
«Да к Шарфикову и я бы никого не пустил, чего уж там».
«А что ты от меня хочешь?» — спросил я, раз она к врачам не ходит.
«Так я вот план придумал», — гордо отозвался чердак. «Пойдем сейчас к ней на обед. Мол, я друга привел познакомиться. А ты так ненароком ей скажешь, что попить от давления. Только не говори, что ты врач. Скажем, что мой новый друган просто».
Я задумался. Вообще обманывать пациентку нехорошо. Но если другого способа нет, то проблему со здоровьем надо решить хоть как-то. Тем более по-другому мне не получить отсрочку для Коляна. Так что в любом случае надо соглашаться.
«Хорошо, давай попробуем», — кивнул я.
«Отлично!» — чердак хлопнул меня левой рукой по плечу. «Сань, брат, ты не пожалеешь! Матушка так вкусно готовит, что ты на неделю вперед наешься!»
«Вряд ли я буду много есть, все-таки продолжаю следить за здоровьем».
«Пошли!» — кивнул я.
Мы вышли из машины, чердак закрыл ее, и мы отправились домой к его маме. Она жила в частном доме недалеко от центра. Небольшой кирпичный одноэтажный домик, очень аккуратный. «Бать строил еще, рукастый был», — с гордостью пояснил Чердак. «Проходи, Сань». Мы вошли внутрь, очутились в аккуратной прихожей. «Матушка, мы пришли на обед», — крикнул Чердак. «Накрывай на стол». К нам выглянула женщина лет 60, одетая в домашний костюм и мягкие тапочки. Внешний Чердак на нее совершенно не походил. Она была невысокая, сухонькая, маленькая. Чердак же был крупным и высоким.
«Здравствуйте», — кивнула она. «Эдик, рада тебя видеть. Как друга зовут?»
Эдик, хоть узнал, как Чердака зовут по-настоящему. Похоже, имени своего он очень стеснялся, потому что бросил на меня быстрый взгляд и покраснел. Я сохранил невозмутимое лицо, мол, Эдик и Эдик. «Александр», — представился я, — «можно просто Саша».
«Раиса Андреевна», — представилась женщина. «Очень рада, что у Эдика появился такой милый друг. Проходите, мойте руки и на кухню».
Она ушла готовить на стол, а Чердак Эдик проводил меня в ванну.
«И чтобы никому ни слова о моем имени», — строго сказал он мне. «Я Чердак».
«Я могила», — серьезно кивнул я. «Главное не заржать, но я справился». Мы вымыли руки, прошли на кухню. Раиса Андреевна уже разливала нам борщ по тарелкам. «Только мне немного», — попросил я. «Я много не ем». Она кивнула и сделала порцию поменьше. Мы уселись за стол.
«Ну так и где вы с Эдичкой познакомились?» — спросила женщина.
«Да так, по случаю», — махнул рукой Чердак. «Матушка, хлеба еще дай. Без хлеба-то как борщ есть».
Раиса Андреевна нарезала черный хлеб, поставила сметану. Прямо целый пир. Чердак трескал за обе щеки, попутно что-то рассказывая про свою жизнь. Не знаю, в курсе ли его мать вообще, чем занимается Чердак, но слушала она с интересом. Когда она встала налить нам чай, я заметил, что она на секунду поморщилась.
«Снова голова, мам?» — обеспокоенно спросил Чердак, незаметно кивнув мне.
«Давление снова 160 было с утра», — кивнула Раиса Андреевна. «Никак оно не успокоится».
«У меня у матери такая же проблема», — невзначай сказал я. «Ей таблетки соседка посоветовала, и матушка говорит, все как рукой сняла. Давление теперь как у молодой».
Раиса Андреевна посмотрела на меня с интересом. «Не очень правильно делать то, что я сейчас сделал, но куда деваться? Буду ссылаться на несуществующую соседку».
«А что за таблетки?» — спросила она.
«Коперинева. Я решил посоветовать хороший препарат». Соседка по телевизору услышала про него. Комбинированный какой-то, и давление снижает хорошо. Там дозировка 8 миллиграмм, что ли. Сделал вид, что задумался, хотя дозировку я помнил хорошо. Раиса Андреевна слушала очень внимательно. «Да, 8. Через пару мгновений кивнул я. «Очень хороший препарат. Мама теперь совсем с давлением не мучается».
«Дай-ка запишу». Мама Чердака взяла блокнот и ручку. «Коперинева, да?»
Я кивнул.
«Спасибо, надо попробовать», — кивнула женщина.
Чердак подмигнул мне с благодарностью. Мы принялись пить чай, снова разговаривая ни о чем. Потом Чердак ненадолго оставил нас, отошел в туалет.
«Вы же врач, да?» —
вдруг обратилась ко мне Раиса Андреевна. Я с удивлением посмотрел на нее, как она узнала.
«Я газету видела», — улыбнулась женщина. «Читала, как вы мужчине ногу спасли».
«Точно, Аткарская газета. И ведь не подумал, что мама Чердака наверняка ее читает». «Да, врач», — признался я. «Ваш сын за вас переживал, поэтому попросил меня разыграть этот спектакль. Но препарат, который я посоветовал, в самом деле хороший. Вам надо следить за давлением, чтобы не было осложнений».
«Я и сама понимаю», — кивнула она. «И обязательно его попробую. Спасибо вам. Я рада, что у сына есть такой замечательный товарищ».
Чердак вернулся, и Раиса Андреевна резко прервала разговор. Только незаметно подмигнула мне, совсем как Чердак. Вот теперь очевидно, что они похожи. Мы собрались, я поблагодарил женщину за обед, и мы с Чердаком вышли на улицу.
«Слушай, отлично сыграл, она ничего и не заподозрила», — радостно заявил Чердак.
«Ну да, ну да». «Хорошо», — кивнул я. «Надеюсь, препарат начнет принимать. Так что насчет Коляна?»
«Я свое слово держу, брат», —
важно ответил Чердак. «2 месяца ему, до 1 мая». «Спасибо», — кивнул я. «Бывай, брат, у меня еще дела». Чердак пожал мне руку и ушел. Я вздохнул, достал телефон, позвонил Коляну. Тот ответил почти сразу, ждал звонка.
«Ну, чего?»
— с волнением спросил он. 2 месяца у тебя есть», — ответил я. «За это время надо долг вернуть. Не вернешь, пожалеешь, обещаю».
«Верну, честное слово»,
— обрадовался Колян.
«Спасибо, Саня».
«Теперь жди от меня заданий», — серьезно сказал я и положил трубку. «Так, минус 1 проблема, плюс 1 союзник. Не то чтобы союзник, но помощник. Чтобы разобраться с Власовым раз и навсегда. А теперь пора к бабе Дуне. Проблемы проблемами, а уровень праны никто за меня не повысит». Я пешком добрался до уже знакомой избушки, вошел внутрь. Баба Дуня сидела на лавке со своим вязанием. Спицы ловко мельтешили в ее руках, а внизу красовался длинный шарф. «Пришел!» — кивнула она мне. «Здравствуй!» «Здравствуйте!» — ответил я. «Да, на новое занятие». Я задумался, рассказывать ли бабе Дуне про ее внучку или нет, но она меня опередила.
«Варька заходила ко мне в тот вечер», — заявила она. «Угрожать пыталась».
«По крайней мере, мне не придется выбирать, рассказывать про ту встречу или нет». «Угрожать?» — удивился я.
«Да, волнуется она за тебя».
Баба Дуня не прекращала вязание, хотя говорить об этом ей явно было тяжело.
«Ивана мне простить не может. Сказала, что если с тобой что случится, я пожалею, что рядом с тобой так смерть ходит».
Она мне говорила нечто подобное, правда, не про смерть, а про проблемы. Варя казалась мне все более и более загадочной. «Она приехала среди ночи, потому что ей приснился сон про меня», — рассказал я. «И она забеспокоилась обо мне».
«Добрая внучка у меня, чистое у нее сердце», — кивнула баба Дуня. «Но ты и сам непростой, правда ведь? Внучка рассказала, что чувствует в тебе много жизненной энергии, праны. Я не очень-то верю в это ее учение философское, но она говорит, что ты отличаешься ото всех. Это я и сама вижу».
Баба Дуня отложила вязание, посмотрела мне в глаза.
«Тебе пора правду сказать, Александр», — заявила она. «Ты ведь владеешь магией».